Персона, от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Сергей Брюн. Сергей Павлович.
Владимир Романович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Спасибо за приглашение.
Спасибо вам, что вы пришли. Очень рад вас видеть. В прологе вопрос один. Он обязательно звучит. И сегодня я его так формулирую. Как здесь, сейчас и сегодня вы отвечаете на вопрос, кто вы?
Сергей Брюн, историк, музейный сотрудник, куратор выставочных проектов, публицист, радиоведущий. С 2023 года генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.
Не готовясь, наверное, так. Нечаянный новгородец.
Это у вас самоощущение, как сейчас говорят, в моменте?
В приятно растянувшемся моменте, и это действительно так. Хотя по крови, по рождению я москвич, я очень люблю Москву, но если меня сегодня вот так вот серьезно спросить, кто ты, я могу только сказать нечаянный новгородец.
А что это значит для вас? Ну, помимо того, что вы находитесь нечаянно.
Ну, вот именно то, что я нечаянно оказался в городе, который очень сильно полюбил. И в городе, в котором хотелось бы остаться на долгие годы. В городе, которому повезло служить. Ну, по мере сил. Ну, в котором работать, по крайней мере. Служить – это, наверное, слишком пафосно. Звучит нехорошо. Но в котором очень повезло работать. И хочется остаться. Новгород затягивает.
А вот то, что вы сейчас себя... Ну, понятно, что вследствие моего вопроса, но все-таки определили по месту пребывания. Значит ли это, что если бы мы с вами встречались, ну, там, несколькими годами раньше, то вы бы, скорее всего, определили себя как москвич? Или совсем не значит? Могло быть что-то другое?
Конечно, я бы, наверное, раньше себя до 2020... Ну, третий год был такой для меня переходным, когда меня только министр культуры направила в Великий Новгород. Куда я... Почему нечаянный новгородец? Потому что я не предполагал того, что я окажусь в Новгороде. Я об этом назначении не просил. И у меня не было никакой веры в то, что у меня получится. Вера почему-то была у министра, эта идея была Ольги Борисовны Любимовой, за что я вот третий год уже ее искренне благодарю на самом деле. Когда ты сам в себя не веришь, но кто-то в тебя верит. И это очень дорого. Поэтому это Новгород для меня нечаянная радость. Я для Новгорода нечаянный человек, которого не ждали.
Да.
Но уже вот по прошествии этих почти 3 лет сделано столько общими усилиями нашими, как музея, что... Да и просто вот, ну... Это, знаете, это даже не влюбленность, это любовь. Если говорить о том, как я бы себя до 23-го года идентифицировал, я бы сказал, там, музейщик. Скорее всего, вот так, даже не там. Потому что историк – это солист, а музейщику нужна сопричастность и памятникам, и людям. У меня всегда, знаете, это вера грешника. Вера грешника сибарит для меня абсолютно реален Христос. Но Господу неинтересно играть в теннис со стенкой. Ему нужно живое соучастие его творения.
Вот, собственно, вы начали уже, да, об этом говорить. А вот вы сказали, что в вас поверили, да, даже в ситуации, когда вы сами в себя не верили. А есть какие-то, ну, фундаментальные ситуации, в которых вы в себя верите? Можно так сказать?
Знаете, наверное, есть. Это даже, наверное, момент не веры в плане в себя, вот именно в плане того, что какие-то приплески там и проблески гордыни. А вот это состояние, которое сначала приходит, когда ты становишься родителем, а потом, когда ты действительно начинаешь заниматься делом, за которое ты отвечаешь. И ты с людьми, или там не с людьми, а сокровищами, за которые ты отвечаешь. когда ты не имеешь права колебаться, ты имеешь право думать и взвешивать, но колебаться нет и говорить, ой, ну, наверное, я не... Все, это отходит на третий план. Ты не можешь сомневаться и колебаться в себе, когда нужно делать дело.
Вот если говорить о вере в религиозном смысле, и вспомнить, что слово «подвижник» и «подвиг» слова однокоренные, да, и говорят для нас о движении ко Христу. Да? И, тем не менее, вот как бы вы описали, а в чем подвиг современного верующего христианина?
Вот насчет веры очень сложно мне говорить, потому что я как раз не подвижник, я глубоко укорененный сиборит до мозга костей. И у меня всегда, знаете, это вера грешника. Вера грешника-сибарита, потому что ты знаешь, что этот лучик света есть, да, условно говоря, и это такая, знаете, спасительная рука, которая тебя ведет и которой ты просишь. Потому что нет, на самом деле в моей жизни, благодаря маме, прежде всего, вера всегда присутствовала. Вот мы в Америке росли и всегда... там и молитвы, и посты, и возможность там причастия, естественно, там в православной церкви. Все это было. Я алтарничал в очень такой тяжелый период жизни, когда немножко там семья распадалась, мне 16 лет, и я пошел как раз в храм. Это был храм Православной Церкви Америки. Чудный, смешанный приход. Я о нем часто рассказываю. Это все было в городе, который не очень у всех ассоциируется с православием. Это был город Лас-Вегас. Да. Вот, и чудный храм апостола Павла в Лас-Вегасе, где была вот удивительная смешанная община. Там и русские, украинцы, белорусы, там и американцы, там огромное число было эритрейцев, не всех православных. Никто никого не учил, при этом все были вместе, все знали о нуждах друг друга, и очень хороший был священник у меня там, отец Эрик Тоси, дай бог ему здоровья. Потом разные периоды проходишь там, поэтому о вере говорить сложно. Вера – это все-таки путь искания. Наверное, самое важное здесь в том, что для меня абсолютно реален Христос. О чем мы иногда, наверное, забываем, а когда мы начинаем говорить, и даже вот говорить там, с нашими детьми, со школьниками, там, с кем угодно, мы начинаем говорить о нашей богатейшей традиции, о правилах, о постах. Но мы забываем говорить о, зачастую о бездоказательности нашей веры, которая вся связана с задыхавшимся на древе человеком, Сыном Божьим, Бога-человеком. И на его пустом гробе. И, наверное, здесь тоже свои такие новые веяния, на самом деле, внес Федор Михайлович Достоевский, дом которого в Старой Руси находится в составе нашего музея-заповедника. Вот. Федор Михайлович, конечно, немножечко в плане миссии нам, мне кажется, чуть-чуть свинью подложил, потому что если взять преступление и наказание, да, оно все основано на, опять же, где здесь про воскресение, где здесь про воскрешение Лазаря. Он задает тон, когда мы пытаемся говорить с внешними людьми о христианстве, о православии языком Евангелия от Иоанна. А вы лучше меня знаете, что это как раз то Евангелие, которое не предназначено было для оглашенных. Которые читаются только в древней... Почему оно и читается у нас только вот в период Четыридесятницы, в пасхальные дни? Только потому, что в этот момент в церкви нет оглашенных, все крещены. И вот говорить не языком воскрешения Лазаря, чудо в Кане Галилейской, наших любимых удивительных чудес, а говорить языком Нагорной проповеди. Или даже если взять Евангелие от Марка, да, вот этим действительно удивительным моментом, когда все, они у пустого гроба, некий вестник с ними разговаривает, с учениками. И все вот в этом. И в реальности этого я часто вспоминаю, потому что с правилами, с постами у меня все всегда очень плохо. Но когда ты бегаешь, мотаешься, вот единственная просьба, которая у меня на каждый день есть, помимо того, что... Хочется говорить «слава Богу» и в хорошие, и в плохие дни, но это говорить надо каждый день. Один хороший епископ 20 века православный говорил, мы забываем Господу воздавать две вещи – докса и Евхаристия. Да. Слава и благодарение. Вот здесь тему благодарения, благодарить Бога нужно, с одной стороны, мне кажется. И второе, вот это обращение к
Христу. То есть в этом подвиг современного христианина,
по-вашему? В этом подвиг Господа нашего, который от современных христиан не отворачивается. Это, знаете, вот этот момент, наверное, такой фундаментальный, просить Господа, наверное, об одном. Проживи этот день вместе со мной.
Скажите, пожалуйста, вот я сейчас, когда вы говорили, еще вот о чем подумал. Недавно мы беседовали с одним моим другом и человеком, с которым мы вместе работаем, и он вдруг заговорил об исчерпанности языка. Не проповеди, а, может быть, вот миссии, апологетики современной. Заговорил, потому что, ну, все-таки я, может быть, несколько самонадеянный, но считаю, что вот к попыткам этот язык выработать тоже мы причастны в целом рядом наших проектов. И какое-то ощущение некоторой пробуксовки, оно присутствует в жизни. Собственно, у меня тут несколько вопросов. Первое, насколько вы разделяете вот это ощущение исчерпанности языка и, может быть, необходимость какого-то нового разговора. И второе, ведь это связано с тем, что мы, скажем, вот традицию эту богатейшую, понятно, что главное – это ощущение Христа, вы об этом замечательно сказали, но вся традиция, она ведь потому и живая, что она вокруг этого выстраивается. Да? И при этом я глубоко убежден, что Евангелие, оно вообще про будущее, не про прошлое, а про то, каким человек может стать. Мы вот еще и про это забываем, да? Что мы можем стать, вот, если пойдем за ним, то вот. И как эта третья часть вопроса, спросить сразу всех, как это пересекается с задачами, которые стоят перед музейным сообществом? Там это тоже про будущее или про прошлое все-таки? Ну вот три таких разных вопроса.
Очень хорошо. Если говорить про язык современной миссии, христианской миссии,
да, мы говорим.
То, конечно, то, о чем мы уже говорили, нужно все-таки начинать с Христа распятого. Не со свечного ящика, не с поклонов, ни с чего, с одной стороны. С другой стороны, и вы это тоже лучше меня знаете, и я это знаю по своему опыту, допустим, в католической церкви, когда я был, да, все очень христоцентрично, все после 1964 года доведено до минимализма, и вот это, к сожалению, ну, если мы о восточных католиках не говорим. И, конечно, видно, что церковь без традиции при этом ничего не приобретет. Поэтому, конечно, здесь вот это сочетание, да, ну, нужно начать с чего-то фундаментально ясного, если человек вдруг чувствует вот эту сопряженность, а дальше уже его можно ввести в это богатство традиции. Современная культурная миссия, по сути дела, музейная миссия, она тоже же, знаете, вот мы живем в очень тяжелом мире, когда не нужны становятся книги. Мы никогда не просматривали так много текстов и не читали так мало книг.
Да, вы говорили об этом, да, обратите внимание. Да,
вот. Да, и, ну, это правда. И мне кажется, я люблю, там, 2-3 фразы найдешь и сразу их с ними, если хочешь. Но на самом деле, если так вот по зрелым размышлениям, современная музейная миссия с попыткой вытянуть человека из телефона,
как
и заставить его смотреть не на мерцающие, теперь уже созданные ИИ изображения. Опять же, сегодня, сидя дома, у экрана, ты можешь увидеть все, легально и нелегально. От чудес и святости до самых ужасов, которые только возможны. И у нас абсолютно чувствительность. У детей, у всех уже исчезает. Им все уже показали. Все показали. От динозавров там до войны, до безумной красоты. Зачем куда-то идти рассматривать что-то, что требует, что не движется,
так
не пляшет перед
тобой.
Так они
даже идут через телефон. Мы все через телефон. Я вот не понимаю, что люди... Да. Что мы делаем потом с этим безумным количеством фотографий,
кадров,
которые...
Да, да. Ну, нет, тут я могу понять, потому что всегда хочется какие-то... Знаете, если относиться к телефону и его фотографиям как к дневнику, такие маленькие заметочки, потому что сотрется, забудется потом, да, условно говоря. Это понятно. Но приходить в музей, чтобы там перед тобой тоже разворачивалось опять какое-то ИИ, это называется там современный подход к музейному делу, это, конечно, наверное, не совсем так.
А как тогда?
Опять же, мне кажется, что... Вот знаете, я Когда начинал свой скромный достаточно музейный путь, я только с 2012 года в музейном деле,
да.
Это мало. Я начинал в музее русской иконы, созданном светлой памяти Михаилом Юрьевичем Абрамовым.
Да.
И, конечно, это удивительный меценат, потрясающий человек, которому я лично очень многим обязан. И как раз там моя задача как экскурсовода была связана с тем, чтобы говорить с детьми, в том числе про иконы. И когда отдельные мои любимые коллеги, пусть они не обижаются, говорили, вот, посмотрите, это Илья, пророк, полетел. И ты понимаешь, что эти дети только что зомби расстреливали в своих телефонах. И вот этот полет Ильи пророка вот в такой подаче не интересен. А когда начинаешь рассказывать про то, кем был Илья пророк, и про все очень ветхозаветные, мягко говоря, истории с ним связаны. Люди начинают слушать. Когда их подводишь и начинаешь рассказывать именно о распятии Христовом, дети начинают слушать. Потому что они понимают, что это про реальную боль для начала. А потом уже через эту боль раскрывается красота.
То есть вам кажется важной в связи с этим вопрос «Страсти Христова» Гибсона? Картиной.
Знаете, «Страсти Христова» Гибсона, он создал такую, знаете, удивительную, такой удивительный киноомаж, наверное, кинематографическое воплощение такой, знаете, западной религиозной живописи 15-16 веков, где со всей физиологией это показано. Это абсолютно имеет место быть. Это абсолютно христианская традиция.
Это не про то же самое, про что вы говорите?
Я думаю, что это попытка достучаться о реальности той жертвы в шуме современного мира.
Она и во многом оказалась успешной.
И она оказалась успешной. Там жалко, что как-то достаточно формально первосвященники показаны. Вот, все-таки отношения Анны и Каяфы – это очень интересная тоже сфера. И там совершенно, ну, как всегда... Враг мира всего, у него все хорошо с кастингом, потому что там прекрасно дочь Челентано исполнила роль сатаны, хотя тоже, наверное, здесь неправильное смещение акцентов было, потому что все-таки в молении о чаше, опять же, да в самой евангельской проповеди Христос победил сатану сразу. Он не с сатаной борется, он за души людей борется. Сатана ему ничего не может сделать. Люди и первосвященники могут на него плевать, его бить. И вот это тоже очень важный момент. Нет никого на этой земле, кто мог бы сделать столько ужаса, сколько человек. Наверное. Ну, это вот на мой взгляд. Вот. А когда мы говорим о приобщении детей, юношества, да на самом деле все люди дети, поэтому любых людей, любого возраста, просто с молодежью это все сложнее и сложнее становится к не только христианскому искусству, но опять же к той же истории. Когда я в музеях Московского Кремля работал, тоже, опять же, приходили дети, обстановка сложная, экспозиция там не менялась с 1986 года, везде суета. Как вырвать внимание, тем более там ребенка? Опять же, у кого-то был подход на там, а вот у нас там будет там, специальная детская программа с чем-то, и они вполне эффективны. Я все-таки старался действовать по-другому, потому что если им рассказать про реального Ивана Грозного, не шизофреника, как его почему-то показывают, не святого, коим он не был, и показать вот это его вещь. А вот это вот, опять же, там, это его шапка казанская, там, здесь там еще один, вот, там, это им заказанное Евангелие, вот почему он любил сапфир, вот что он писал, вот что он говорил. Реальность человека, опять же, кстати, как и в евангельской проповеди, реальность человека, конечно, только она способна вернуть человека в реальность. Очень... И за это должен, наверное, бороться и музей, и храм.
Очень точно. Вот к тем самым словам, которые вы сегодня уже вспомнили и которые вы вспоминали ранее, что когда вот бывают моменты, я цитирую сейчас, по крайней мере, так, как записано, есть момент, когда ничего не успеваешь, хочется умереть или растерзать кого-нибудь. Однажды мне в таком состоянии пришли в душу слова: «Господи, пожалуйста, проживи этот день вместе со мной. Не просто сохрани или помилуй, а проживи со мной шаг за шагом». У меня, собственно, первый такой предвопрос такой: а как тот день прошел потом? После того,
хорошо.
Они...
хорошо. Он может пройти совершенно по-разному, потому что я это часто говорю, иногда этот день заканчивается...
Ну, я имел в виду, когда первый раз вы это...
Первый раз он закончился хорошо, потому что пришло, несмотря на суетный день в музеях Московского Кремля, я это хорошо помню, кончился он очень хорошо, мы с моей будущей женой вернулись домой, было какое-то светлое, спокойное ощущение. Я говорю это часто и не всегда, именно это ощущение полностью. То есть не всегда этот день обязан закончиться теплой чашкой чая там, или стаканом вина и уютной трапезы, и вот, вот таким вот прям чудесным солнечным светом, который перед закатом озаряет твою комнату. Нет, нет, день этот может закончиться мигренью, чем угодно. Но состояние покоя есть. Ты понимаешь, что этот день пройден, что этот день был тебе дан, и ну, дай Бог, что тебе будет дан следующий. Мы не должны вот этого упускать. Мы уходим быстро, и за день нужно держаться.
Вот. А это, вот это чувство, вот этот призыв, это что-то связанное, близкое к молитве? Или это...
Ну, наверное, да, это такой, знаете, тихий вопль сибарита ко Христу. Почему, опять же, проживи, Господь-то вечен, Он один живет. Вот, и мы все живые только потому, что мы Его творение, Он о нас думает, да. Но, опять же, я всегда был уверен, что, и здесь мы с вами, конечно, расходимся с теми нашими дорогими братьями, у которых есть предопределения разных религий, не только конфессий. Почему у нас нет предопределения? Почему у нас есть свободная воля? Да, потому что, наверное, Господу неинтересно играть в теннис со стенкой. Ему нужно живое соучастие его творения. Да. И, кстати, фраза, которая меня тоже всегда очень часто пугает и вызывает возмущение даже, на самом деле. И мы ее используем для успокоения, а многих людей она отталкивает, мне кажется. Все, что Господь не делает,
все
к лучшему. Объясните это человеку, там, да родственнику, там, да. Отцу, там, матери, потерявшей ребенка, да. Там, и так далее. Опять же, потому что здесь важная акцентировка. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Но в этом мире акторами являются не только не Господь, только. А люди со своей свободной волей. Поэтому это не, эта фраза не значит, что все, что происходит, это хорошо. А мы часто этим подменяем.
Хочу еще, пока мы в теме веры, спросить, так сказать, о концептуально-историческом. Вот в моей любимой книге, одной из любимых книг категории средневековой культуры Гуревича, да. Есть, он говорит о том, что, о стандартной ошибке историка, когда мы реалии современности переносим да. На прошлое. Да, не только он об этом, да, это такая хрестоматийная...
Правило историзма.
Да. А при этом он там же говорит, где-то рядом вот с этим, о том, что, как, собственно, история развивается, так я это понял, что каждое поколение ученых, каждое новое поколение историков задает к прошлому, которое уже вроде бы хорошо изучено, новый вопрос из своего дня. Вот как здесь человеку неискушенному разделить и не впасть вот в эту ошибку, не начать применять, да, вот, не совершить эту ошибку историка или плохого историка, и тем не менее задавать вот эти новые вопросы, чтобы новыми гранями... Есть у вас какое-то здесь такое личное ноу-хау, если можно сказать?
Ноу-хау у меня нет. Арон Яковлевич гений, очень точно эту мысль сформулировал на самом деле лишний раз. Потому что в этом действительно есть какая-то такая диалектика. Нам интересно, если история... Если нам интересна история. Она нам интересна, опять же, потому что мы люди, живущие сейчас, и нам интересно, как люди жили тогда. Да? Поэтому интерес к Ивану Грозному, к Александру Невскому, там, к Владимиру Равноапостольному, к Юстиниану, там, Цезарю, или к первым пришедшим из Африки кроманьонцам, там, да, условно говоря, он продиктован тем, что ну, я же вот такой, я же люблю, я же ненавижу кого-то. А как у них
как
было?
Как это делали они?
Да. А как это делали они? И очень важно сохранить этот интерес и не тащить с собой свои представления о том, что хорошо, что плохо, условно говоря. Это очень важно, потому что вот, ну, мы сейчас живем, наверное, в такой очень поворотный момент нашей истории, мировой истории, российской истории, русской истории. И вот то, что я вам честно скажу, как, наверное, такой популяризатор науки, по сути дела, это касается музейной и радиодеятельности. Хотя я стараюсь какие-то научные статьи писать на мои книги. Но это...
Ну и главное, что получается.
Да. Ну, по чуть-чуть, на самом деле. Вот. Но вот в плане популяризации вот общественного дискурса об истории, то, что больше всего, и тут я не побоюсь использовать этого слова, начинает бесить, и от чего начинается тремор, это то, как мы любим оценивать историю. Историю не надо оценивать, ее надо изучать.
все-таки, вот ваше средневековье, это что и про что?
Мы, когда пытаемся человеку раскрыть историю и историю искусств, мы ему возвращаем зрение. Сейчас страшный такой уравнитель – это экран телефона.
Позвольте начать с любимого вами средневековья. У меня вопрос про личное ощущение. Вот если я, ну не то чтобы без науки, понятно, что это сложно в вашем случае, но все-таки, вот ваше средневековье – это что и про что?
Мое средневековье – это маленькое убежище. Куда можно...
Куда вы сбегаете?
Сбежать, конечно. Мое средневековье – это тот волшебный мир, куда можно, соприкасаясь с памятниками или с книгами, сбежать. И оно для меня очень разное. Мое средневековье – это поздний XI, в основном это XII, XIII века. Причем мое средневековье...
Русское?
Нет.
Нет.
Нет, в том-то и дело. Вот оно очень разное. Я как раз, когда меня Ольга Борисовна Любимова направила в Великий Новгород, я говорил о том, что меня перебросили с юга византийского мира на север. И это так, это живет, знаете, так вот уравновешивается в голове, потому что я занимался и занимаюсь, и стараюсь заниматься именно как историк эпохой крестовых походов, историей Латинского Востока, историей государств крестоносцев, не прибалтийских, а именно левантийских. Антиохийское княжество, графство Триполийское, Иерусалимское королевство, Кипр и так далее. Ну, Кипр меньше. И здесь, конечно, удивительно, как, скажу так, удивительно, как на самом деле вот это состояние, когда ты занимаешься вот этим утраченным в своей массе югом, воспринимаешься вот это состояние, когда ты занимаешься христианским Левантом, ближневосточным христианством, выпотрошенным, практически уничтоженным, сохранившим нам просто редкие жемчужины или намеки на существование этих жемчужин. И потом ты оказываешься на севере, и не как историк, потому что это не мои научные темы, а это моя музейная обязанность. Ты погружаешься в новгородскую археологию, в наши и домонгольские, и более поздние памятники, в пополнение коллекции, выставки и так далее. Это другое. Но как оно перекликается, потому что ты понимаешь, это тоже такая, наверное, достаточно интересная деталь, когда мы рассуждаем о христианском мире. Когда ты видишь сокровищницу, и ты видишь сокровищницу, и ты видишь выпотрошенное пространство, опустошенное совершенно. И на самом деле это видно очень хорошо. Поэтому мое средневековье, знаете, оно в двух измерениях. Мое средневековье – это новгородские памятники, которые я люблю и которыми я занимаюсь как музейный директор. И мое средневековье – это в основном почти утраченный волшебный мир, который синхронно развивался в Леванте и был практически стерт с лица земли мамлюками.
А когда вы сбегаете вот в 12 век, это что-то третье? Это что-то, ну, такое... придуманная такая форма личного эскапизма или что?
Ну, каждый историк и каждый музейщик, наверное, в чем-то эскапист. Потому что ты можешь сидеть в бизнес-центре. Или в торговом центре, или что-то делать. Но почему-то люди уходят. И самые разные люди. Если взять музейщиков, опять же, почему-то приходят женщины там, к нам работать, вот они сидят именно в музейных залах, смотрительницы. И не потому, что нет другой работы. Она есть. Но они хотят сидеть вот в доме Достоевского. Или в храме Федора на ручью, условно говоря. Да, или там, в дворянском собрании в Музее изобразительных искусств. Историк, ну, история – это лучшая форма эскапизма, когда ты действительно погружаешься через книги вот в этот мир. Мой любимый писатель, я в этом плане не одинок. Естественно, Толкин. И, конечно, Толкин.
Но я знаю не потому, что я так догадлив, потому что я готовился к интервью.
Вот, спасибо. Да, ну, да. Мой любимый писатель Толкин, он как раз лучший пример именно историка, который в этом эскапизме пошел просто чуть-чуть дальше и открыл нам всем волшебное Средиземья. Но когда я ухожу там с работы, знаю, что чуть-чуть можно поработать, или чаще всего рано утром, я сейчас вот пытаюсь закончить новую книгу, там про Антиохийское княжество, но для меня это мой эскапизм, я погружаюсь вот в этот момент не в проблему даже другого средневековья, условно говоря. Не в проблему, хоть на немножечко, не в проблему реставрации или консервации памятников или археологических сезонов, а в проблему давно исчезнувшего государства в XII веке в Сирии.
А да. Средневековье, средневековый мир, сконструированный, наверное, в каком-то смысле, Умберто Эко в «Имени Розы», вам близок или нет?
Безумно близок. Это одна из любимых моих книг. И «Имя Розы», и «Балдулина». Хотя «Балдулина» может кому-то показаться кощунственным, но, с другой стороны, история церкви вполне изобилует как раз примерами. Опять же, да, как очень по-разному же до нас реликвии доходят. У величайшего из рожденных, как Спаситель говорил, Иоанна Предтеча, как не повезло с бесконечными обретениями, честной главы и глав.
Профессор Эко об этом, да, как-то позволился по этому поводу пройтись.
Очень вольно пройтись, да. А святителю Николаю, вот наоборот, повезло. Когда была экспертиза в начале там, 21 века, да, там, в начале 2000-х, когда, опять же, часть его мощей забрали нормандцы в Баре, часть его мощей забрали потом венецианцы и сверили останки ни одной повторяющейся кости. Один человек, пожилой, такой грек, из Малой Азии, даже там вот по реконструкциям, все вполне, но там их можно больше или меньше всегда там ретушировать, естественно, чтобы было совсем похоже на икону или нет, но все. Но вот святителю Николаю повезло, Иоанну Предтече нет. Поэтому, когда мы занимаемся, наверное, тоже как историки, как верующие люди, темой мощей, реликвий, обретений, доля здорового скепсиса – это не беснование. Господь дает по вере.
Вот. А скажите, пожалуйста, вот все-таки можно изучать эпоху,
да,
можно, так сказать, туда уходить. А вот давайте предположим, что у нас есть возможность все-таки в ней оказаться. В эпохе, ну, то есть не как формы ухода, да, в любимую, а вот просто раз и в 12 веке. Как вы думаете, вот рефлексирующему сибариту, что было бы самым сложным принять, пережить в том самом 12 веке в его любимом месте?
Все будет зависеть от того, в качестве кого. Если бы мне предоставили шанс попасть в мое любимое средневековье, я бы, не теряя ни минуты, хотел посмотреть только один город. Это город, которым я занимаюсь. Это Антиохия 12 века. Вот, потому что, опять же, это один из величайших городов. Посчитать, сколько патриархов православный, неофисицкий, несколько восточно-католических, носит до сих пор титул патриарха Антиохийского. От города не осталось ничего. Это Антакия, на костях этого города построенная, там древних памятников практически невозможно увидеть. Еще сейчас опять землетрясение там прошло. Увидеть тот мир, увидеть утраченные памятники. И если бы было возможно, конечно, хотелось бы между Антиохией и Новгородом перенестись, между Антиохией и Новгородом, чтобы успеть посмотреть до уничтожения в 13 веке Антиохию и посмотреть, конечно, на Новгород 12 века со всеми не сохранившимися, не дошедшими до нас памятниками. Да, это Новгород, где еще не будет ни Федора на ручью, ни Спаса на Ильине. Но мне вот почему-то интересен именно 12 век с этими великими возведенными Мстиславом, Харальдом и Всеволодом и Садко соборами.
Вы не раз рассказывали про свой первый поход в музей. Это знаменитый, я бы уже сказал, поход, когда ракурс, так сказать, и взгляд ваш на Давида, он вызвал у вас такой приступ хохота, и вас пришлось, так сказать, удалить.
Эвакуировать эвакуировать. Итальянского дворика с позором из музея.
Значит, потом объяснять, как вы замечательно сказали, что история искусства – явление сложное. И у меня вопрос в связи с тем, что вы очень точно сказали о сложности искусства. Да, а как правильно входить в сложные явления? Понимаю, что общий вопрос и нет каких-то универсальных вещей, но, может быть, ну, не знаю, там, современному школьнику, современному студенту, при том, понимаешь, что тоже они очень разные. Есть у вас какие-то представления, там, опять же, может быть, приемы? О чем-то вы уже сказали, да, сделать вот живым. Uh-huh. Да? Очень мне близко и понятно. Но вот именно в сложность, как правильно входить в сложность?
Ну, про современных студентов и педагогику это я у вас должен спрашивать и в надежде получить очень ценный совет. На самом деле это не лезть, это по-человечески и профессионально так. Если говорить о детях и приравненных к ним взрослым, да, которые приходят в музей, или даже вот в рамках попытки объяснить там ход исторических событий, да, здесь же самое важное помнить степень погружения.
Вот степень насколько... погружения собеседника?
Конечно. Насколько он хочет погружаться. Потому что, опять же, полезно знать, ну, хотя бы так, да, если там мы делаем какое-то первое приближение к истории, там, допустим, полезно знать, что у нас Вещий Олег был до Ивана Великого, Иван Великий до Ивана Грозного, это не один и тот же человек, желательно помнить. И там, условно говоря, потом Петр Первый, потом Александр Первый. Ну, хотя бы вот так, да, условно говоря. Хотя бы вот так. Что такое Северная война? Что была вообще-то Северная война, к примеру. Или Семилетняя война, о которых у нас уже в таком широком национальном сознании, что Отечественная война 12-го года – это не совсем только чудесная гусарская баллада и масса пошлых анекдотов про поручика Ржевского. Да. Вот так хотя бы немножко общий конвой. Ну или в городе, условно говоря, вот, а это вот древнейший храм нашего города. А это вот удивительный парк. И вот первое приближение, а если человеку будет дальше интересно, на какую-то детальку посмотреть. Mm-hmm. Он не запомнит все даты. Датами вот очень надо осторожно. Мы этим грешим и на лекциях, и на экскурсиях. Да. Потому что через некоторое время, что 1878, что 1977, у человека начинают там сливаться. А если мы там говорим, это вот именно 1185-92 годы, ну, скажи, 12 век для начала, там, да, конец 12 века. Мы не атрибуциями с вами занимаемся. Если мы делаем вот эти общие мазки, цветовые пятна, это как, это что такое, наверное, педагогика и общение? Мне кажется, вот именно музейная педагогика, которой мы занимаемся, на самом деле, с каждым пришедшим, говорит ли с ним экскурсовод, лектор, методист или сама экспозиция, которая тоже должна говорить. Это драматургия в вещах. Да? Но мы, когда пытаемся человеку раскрыть историю и историю искусств, мы ему возвращаем зрение. И когда человеку возвращается зрение, да, сначала он видит свет и тьму, потом начинает видеть цветовые пятна, потом начинает видеть детали. Вот нельзя сразу ожидать, что он будет из слепоты перейдет в стадию человека, кто рассматривает что-то в микроскоп.
Ну, да. А это значит, что все-таки вот такой ответственный экскурсовод, например, да, он должен все-таки в какой-то диалоговой форме первоначально хоть что-то про свою аудиторию понять.
Конечно. И хорошие экскурсоводы это понимают, хорошие. Да. Вот. Плохие доносят информацию по заданной методичке. Экскурсия – это моноспектакль. Здесь мне в моей работе всегда, конечно, я понимаю, сколько дало актерское прошлое.
Да.
И не в плане, что я актер-актер, сейчас вам что-то изображу. Нет, а именно в плане способности коммуницировать с аудиторией. Держать ее внимание, она очень разная. И в этом плане у меня в моей музейной жизни мне очень повезло с аудиторией, с разной совершенно аудиторией. Потому что я дважды окунался именно в музейную жизнь, именно как экскурсовод. И в музей русской иконы, потом, как бы там, сделав определенную карьеру, ушел. И опять сначала с внештатных экскурсоводов Московского Кремля. Поэтому я много кого перевидал. Какие-то делегации, где люди, которые считают себя хозяевами жизни, им вообще не интересно то, что ты говоришь. Замученные дети, замученные уже учителем, кто их привел, или плохим воспитанием, или всем вместе условиями, вот их надо как-то реанимировать, чтобы они глаза засияли обратно и что-то увидели там. Там до Кейт Бланшетт, Тарантино, и они, кстати, все очень хорошие были. И там Малабарского католикоса, вот поэтому. Аудитория разная, ты обязан к ней пристраиваться. Потому что это не рассказ только о статичных памятниках, это рассказ людям.
Вы и сегодня говорите, и в интервью это у вас все время обязательно присутствует, вот эта фраза, что сегодня практически любой человек – это ребенок. Я, честно говоря, вот до сих пор не понял, это про невежество или это почти евангельское «будьте как дети». Вот вы что здесь хотите подчеркнуть, когда говорите, что...
Я, к сожалению, говорю не про евангельское, а такое, знаете, ну вот как раз, если бы Антихрист сказал «будьте как дети», то все бы мы оказались вот в таком состоянии, где мы, собственно, и оказались в плохом смысле. Где-то это, конечно, какой-то уровень невежества у кого-то, но при этом искренняя тяга к знаниям. Люди устали, у людей масса проблем. Если он пересек порог музея, значит, ему хотя бы как-то интересно. Неважно, он пришел в майках и в шорте, потому что у нас там в Новгороде сезон. Или это человек, который просто вот, ну, ничего не понимает, пришел там, ему сказать, что он себя неправильно ведет, очень легко. Или наоборот, от радости, что он пришел загрузить ему информацию, так что никогда больше не зайдет снова. Тоже. Мы должны быть в этом плане, используя евангельские слова уже Спасителя, ловцами человеков на самом деле. И, конечно, здесь важно еще помнить, мне кажется, о том, что сейчас страшный такой уравнитель – это экран телефона. Вот теперь все приходят такие, уже и старый млад, это уже даже не поколенческое, просто на юном поколении это особенно так чувствуется. Но вот научиться дышать и видеть красоту без экрана сегодня человек, наверное, может только природа, музей, концерт живой музыки и храм богослужения. Вот, наверное, только вот эти вот столбы. Мы всегда ищем одобрение своих родителей, неважно, в хороших мы с ними отношениях или нет. Сотрудники музея там вот как относятся. Мне очень это дорого. В какой-то момент ты говоришь, что бы между нами ни происходило, есть только один судья.
Вы сказали как-то в интервью, что в актерство я пошел не ради славы, а чтобы побороть свой главный страх детства – общаться с людьми. Все ли страхи детства мы должны пытаться побороть?
Наверное, нет. Какие-то страхи должны оставаться.
А какие? Вот у вас есть какие-то страхи детства, которые по-прежнему с вами, если можно об этом говорить?
Конечно. Конечно, есть. У меня главный страх – это и страх, и желание быть любимым, и безумный страх потерять эту любовь. Причем в разных измерениях. В романтическом таком вот
Но речь ключе. О близких идет только.
И о близких, и о дальних. Ну, в романтическом плане, конечно. Ну, к жене. Да, понятно, в родительском мы всегда ищем одобрение своих родителей, неважно, в хороших мы с ними отношениях или нет. В плане, опять же, что греха таить, там, общественного признания какого-то, там, сотрудники музея, там, вот как относятся. Мне очень это дорого. Со временем уже немножко приходишь в себя, понимая, что мнения должны быть разные, что это невозможно. Ну, вот. Но ты некоторое время горюешь из-за этого. А как людям понравится там, вот, то, что мы новое делаем в музее, идут, не идут, вот это тоже. И, с одной стороны, это простое детское, знаете, еще желание, вот это вот к маме на ручке, вот эта жажда тепла, есть те люди, которым это не нужно вообще, да, как есть люди, наверное, которые мерзнут чаще, чем остальные, вот им нужно какое-то прикосновение тепла из этого. Ну, а дальше это может развиваться там по-разному. И сейчас экстраполировано там на музее, как признают, не признают, идут, не идут, там нравится, не нравится то, что мы делаем.
А вот апостол Павел, когда говорит, что мне не важно, что, как судите меня вы или другие люди, я и сам себя не сужу, ибо судья мне Господь. Это состояние, когда человек избавлен от этого страха, или это, как сейчас модно говорить, это другое? Это о том же или о чем-то ином?
Я считаю, что если посмотреть на корпус Павловых посланий, на то, что мы знаем о его жизни, это мог сказать только страдающий, в том числе от своих болей и от всех странствий, и от всех испытаний, и тоже от понимания и непонимания, даже с другими апостолами. И это мог сказать только очень уставший, знавший, что такое страдание человек. И это как некое приготовление, когда ты уже столько сомневался и доказывал, и в тебе столько сомневались, и ты доказывал, вынужден был доказывать, что в какой-то момент ты говоришь, что бы между нами ни происходило, есть только один судья.
Да, интересно.
Потому что Иоанн Златоуст, у него же замечательная проповедь, по-моему, еще и антиохийского как раз его периода, когда он пресвитером Антиохии был, когда он про страшный суд говорит, и он говорит, я близко к тексту цитирую, что странный суд, получается, не адвоката, не защитника, не прокурора, там, не обвинителя, не защитника, не стражей, не свидетеля, а только мы перед Христом. Вот эту ясность того, что когда-то мы окажемся лицом к лицу с Христом распятым за нас, мы, к сожалению, зачастую подменяем сильно темой более поздней византийской мытарств, бесов, котлов там, и всего прочего.
Да, нет, это очень сильно.
Вот момент просто... И это будет страшнее, чем все, что... Да, вот. Перед ним. Просто в глаза один раз посмотреть, это, наверное, будет пронзительнее, страшнее, чем... больнее, страшнее и в большей мере наполненной любовью, чем все, что мы когда-либо могли ожидать. Это больше, чем разверзающиеся там небеса, огненные дожди и так далее. Вот в этой тишине когда-то он каждому из нас посмотрит в глаза. И тогда, наверное, как сказано, дела наши осудят нас.
А я правильно понимаю, что у нас страшный суд страшный только в славянских языках, да?
Но я не лингвист, но да, но у нас есть определенные в этом плане перегибы даже.
А это перегиб?
Мне кажется, это отражение менталитета. Ну, скажем так, когда ты воспринимаешь не слово, как оно дано, а как ты можешь своим его объяснить и понять, да, ну, естественно, да, с таким вот уже добавлением своих смыслов, которых в исконном слове не заложено. Мне вот в этом плане это не только опыт пребывания в католической, в православной там церкви или на православной, или на католической службе, но есть одно очень важное такое вот слово и важный очень элемент, который даже у католиков, допустим, они его в этом плане молодцы сохранили. Они, Господи помилуй, все-таки, неважно, на каком языке служба, и эти слова звучали даже на латинской мессе, но греческие слова. Элейсон.
Элейсон.
Элейсон. Потому что наше «помилуй» сводится немножечко все равно к тому, что, ну, пожалей, не бей по голове. Вот есть вот эта тема, да? Она читается у нас поневоле. Слово «элейсон», однокоренное «елена», это вы лучше меня знаете, это вот эта тема именно вот помазание, буквально как соборование, помажь меня благодатью, исцелением, прощением своим, чтобы я был одним из твоих. Вот это вот ощущение Лейсон. Поэтому я, конечно, всегда предпочитаю, когда в келейной молитве, все равно там Кирия Лейсон молиться. Лейсон методом Арталон. Вот.
Про литературу. Вы признавались в одном интервью, что вам повезло не изучать русскую литературу в школе. И что вот как был американский период жизни вашей семьи. Я, в общем, с одной стороны, тоже в рядах тех, кто говорит, как школа уничтожала там любовь к литературе. С другой стороны, ну, во-первых, низкий поклон всем, кто трудится в школе, да, в любом случае, да, а во-вторых, все-таки, смотрите, школа дает нам общий язык и образование наряду там с церковью, семьей, это то, что нам и нам, в том числе или в первую очередь живущим на этой огромной территории, позволяет образование, да, в конечном итоге чувствовать себя единым народом. Да. И пока мы говорим, я к вам пишу чего же более, и слышим в ответ, что я еще могу сказать, я понимаю, что мы один народ. Угу. Как только мы перестанем, намеренно сейчас обостряю, мучить детей литературой в школе, угу, да, потому что всегда, наверное, будут не везде хорошие учителя, мы можем потерять что-то большее, чем просто... Ну, такая условная нелюбовь к великой русской литературе XIX века. Как из этого выходить?
Я с вами абсолютно согласен. И когда я говорю, что, ой, слава богу, что я не изучал в школе, я говорю только о том, что я смог избежать каких-то штампов, Не претендую ни на какое высшее понимание, просто лично для себя, как потребитель даже литературы. И дойти до университетской программы с очень хорошими педагогами, там, Дмитрием Петровичем Баком, Инной Соломонной Правдиной, не испорченным, не зашаблоненным. Но это просто это личное, частное предпочтение. Потому что сказать, что детям отбивают вкус плохие учителя и не самые лучшие программы, там, вкус к чтению, к литературе, ну да, это безусловно так, но это плохие учителя, есть хорошие. И есть благотворное все равно стремление нашего образования к тому, чтобы все-таки дети действительно соединялись и получали вот эти вот азы. Это очень сложная битва, в которых надо поддерживать. Это то же самое, что сказать, что, слава богу, что я никогда с экскурсиями не ходил в музеи, потому что экскурсоводы у меня не отбили этого желания. И это тоже правда. Вот. Нет, без Пушкина не может быть и России.
Про то, как терпеть, ощущать возраст. Вы как-то пошутили, что вы выглядите на все 56, но вот вам сильно меньше. А как вы вообще возраст ощущаете? Ощущаете ли?
Я, наверное, ощущаю возраст совершенно в двух разных измерениях. С одной стороны, конечно, я, как не самый, наверное, физически здоровый человек, очень ощущаю и суставы, и все проблемы, и вес там и так далее. Это я чувствую. Конечно, и вот оно. Вот в мои 40 лет, я говорю, здесь я как раз иду на сильное опережение. А внутри у меня обратный процесс, потому что я иногда оборачиваюсь на какие-то ситуации, думаю, еще совсем недавние. И они касаются разного отношения там, с родными, с коллегами, с церковью. Думаю, каким идиотом я был. Вот еще недавно. Это касается музейной жизни. То есть, наверное, если мне там что-то там показать, там отмотать, и опять же, можно же тоже, мы получаем отпущение грехов, но не забвение от них. Поэтому, наверное, священник возлагает нам на голову епитрахиль, а не достает, как люди в черном, это вот до полного забвения, значит, лазер.
Да, это хорошо.
Вот. Поэтому все же запоминается, все остается, и поэтому возраст – это... Наверное, состояние, когда ты понимаешь, каким дураком ты был раньше, и стараешься не настолько быть дураком сейчас.
А вот самоощущение, ведь это, наверное, общечеловеческое, да, когда, ну, я не знаю, тебе 18, и человек в 40 тебе кажется очень взрослым,
да.
И вот тебе 40, а тебе кажется, что тебе по-прежнему 18. Ну, повторяю,
угу.
Наверное, это общечеловеческое, хотя есть люди, у которых это совсем не так. Вот у вас как?
Я недавно стал понимать, что еще недавно же ты же вроде как молодежь.
Да.
Потом через некоторое время ты понимаешь, что ну я же еще молодежь. А как бы, молодежь говорит, нет, ты скуф. Понятно. Все понятно. Вот, поэтому это отсечение. И ты не совсем понимаешь менталитет всего того, что происходит с поколениями. Что-то очень нравится, что-то нет. Дети очень хорошие, они разные. Вот. Есть эти дети юношества, которых я очень прям вот люблю по-человечески, как и мне приходилось долго и репетиторствовать. Есть мои ученики очень хорошие, которых я люблю. Есть моя дочка, в которой я души не чаю. Но ты понимаешь, что у них совсем уже другой путь проживания чего-то, который отличается от того, как, в каком ритме проживали мы. Есть определенный разрыв. И зачастую ты понимаешь, что у тебя больше общего с родителями, чем с детьми. Но в комнате с вами сидит тот самый отец лжи. И это очень страшно.
И вот реальность зла вами как переживается? Это что?
Есть прощение, которое ты можешь человека отпустить, но подпустить его больше не можешь. Это предательство.
Вы написали «Не стану иметь дело с тем, кто врет». Христос называет сатану отцом лжи, убийца человека. Вранье и погибель связаны. Почему нас глубинно пугают сюжеты, построенные на обмане сознания, про монстра под кроватью, куклу-убийцу. Ну, в общем, интересный такой поясняющий момент. Когда вы последний раз говорили неправду?
2 дня назад. Я стараюсь говорить правду. И как у всех, это далеко не всегда получается. Самое худшее, самое страшное – это вранье по мелочам. Естественно.
А почему самое худшее?
А оно так втягивает. Начинаешь уже просто вот...
Не замечать.
Да, на автомате. Это ужасно. Вот. Мы же не любим в других людях то, что не любим в себе, прежде всего. Когда я говорю, что я не терплю вранья, я его стараюсь искоренить в себе.
То есть вы и в себе этого, может быть, больше всего...
Я себе это ненавижу, потому что это всегда проявление слабости. Иногда это вынужденные вещи, но даже когда я говорю, что там, когда вы последний раз врали 2 дня назад, это даже, знаете, это даже не совсем вранье, а, знаете, это вот этот момент переговоров с кем-то, когда вы так медовым голосом спокойно говорите одно, параллельно понимаете, что там в рамках каких-то вещей, а будет совсем по-другому, и вы еще думаете, как будет по-другому. Но, к сожалению, я думаю, что мы все в этом плане сталкиваемся с этим, когда отвечаем за людей и за свое дело. И безысходно. Просто противно от этого. Я очень хорошо это умею делать. Но мне от этого всегда очень неприятно. А от вот именно серьезного вранья, глубинного, по большим вещам, не по мелочам, когда это касается работы, когда это касается дружбы, когда это касается семьи, вот это нельзя. Там же по глазам видно. Зачастую. Или через некоторое время тебе становится понятно. И понятно, что мы часто там говорим, вспоминаем там обеснование, оно же может быть разным. И иногда речь идет не о том состоянии несчастного человека, в котором есть некая сила, которая позволена так вот, да, манифестировать, условно говоря. А когда ты смотришь в глаза родному человеку или человеку, от которого что-то там зависит, он тебе говорит, да, на самом деле это нет. Вот тут это не то, что обеснование. Он-то по своей воле это делает. Но в комнате с вами сидит тот самый отец лжи. И это очень страшно, потому что приходят они легко, а уходят очень тяжело. А иногда в таких вещах ломается все раз и навсегда. Почему, наверное, Господь говорит, да будет ваше да-да, а нет-нет.
Нет. А вот, кстати, знаете, я никогда в эту сторону сам не думал. Но вот сейчас вот вы сказали про этого сидящего третьего в комнате, а вот это вот реальность зла, может быть, не онтологическая, поскольку мы считаем, что в сотворенном Богом мире зла нет, да и, собственно, онтология оно не имеет, но тем не менее, вот реальность зла вами как переживается? Это что?
Для меня зло, оно тоже в двух измерениях. Зло от человеков. Наверное, самое горькое, самое страшное, которое может быть. Ну и, конечно, там, не вдаваясь условно в какую-то мистику, но и иногда присутствие чего-то в чистом виде, бездуховном, оно тоже ощущается. Слава богу, очень редко, но когда-то эти моменты были. Да? Несколько раз в жизни было ощущение, когда кто-то действует вот в этом единстве. В тандеме, когда ты заглядываешь в глаза близкого человека, а там другие глаза. Этот опыт очень горький был. Из таких более наивных опытов, действительно, я много слышал про квартиры там, с домовыми там, и так далее. Но мы в Новгороде так получилось, что мы въехали с женой в квартиру, где стали как бы происходить очень странные вещи. И я подумал, что мне пора идти сдаваться психиатру. Я супругу этим не грузил. Да, все, это первый год работы, то есть первые месяцы работы, нервов очень много, там 14 объектов реставрации. Только идет освоение масштаба. Я думаю, все, значит, просто что-то уже резко пошло не так. Вот, потому что стал просыпаться от того, что кто-то тебя, как бы маленькая рука тебя дергает за волосы, от того, что какие-то холодные руки тебя тянут за ноги, и ты физически от этого просыпаешься. Какие-то шумы, стуки, тени, значит, все. Когда то же самое стало происходить с супругой, который у меня православный человек, но там скептик, трезвенец, там все. Тут мы уже пошли...
К другому специалисту.
Да, мы уже, да, позвали, пригласили священника. Вот. И, слава богу, все утихомирилось. Вот поэтому такой опыт тоже был. Но он такой, скорее, смешной, потому что у нас такой там странный околоток в этой части Новгорода, вот, где в нескольких домах, то есть в каких-то квартирах вообще ничего, все нормально, а в каких-то вот именно похожие вещи. В Новгороде духовный мир ближе. Там вот эти слои истории,
да,
они
интересно
приближают к небу.
А вот в целом тема прощения. Какое оно в вашей жизни, эта тема, она? Да, какое она имеет измерение? Ну, я имею в виду, что скажем, это что-то, необходимость чего вы там остро ощущаете, или там это тоже нечто, что вам не дается. И вот для вас какое, если понятен мой вопрос, какое измерение имеет эта тема?
Во-первых, прощение — это то, что я очень хочу получить. Вот это прежде всего. Это относится, опять же, к этому Кириису Христе, и это твою является он методом Артома. Все. Вот помилуй меня, Господи, грешного раба твоего. Это первое. Потому что прощение — это узо разрешения. Это так, наверное. Для меня это так. Но это у меня как человека, кто просит прощения. В отношениях мне очень тяжело зачастую именно, потому что когда я не получаю прощения, мне очень горько. Вот у меня, допустим, с мамой мы вспыльчивые люди оба, поэтому можем поругаться, помириться. Это в течение там не прошло еще, там, это как сейчас модно, там, это 15 minutes later. Да, значит, уже все хорошо, все забыли, все прекрасно. Жена моя замечательная, она как раз всегда так долго какую-то вещь переживает. Ничего не говорит, просто это, вот, это видно. И я уже не знаю, вот все, очень дискомфортно, потому что хочется же сразу получить прощение. А оно не всегда по-человечески получается. Если говорить о моей способности дать прощение кому-то, кого-то простить, ну, скажем так, как администратор... А, кстати, от этого тоже же важно очень...
Безусловно.
Да, мы, конечно, действуем там по закону, по инструкции, но вопрос, как кого наказывать, а это тоже приходится делать, да, условно говоря, я стараюсь быть мягким. Несколько раз в жизни, несколько раз в моей директорской карьере просто приходилось при этом отсекать. Вот все, этого человека больше здесь быть не должно. Это редко было, это было очень болезненно. Но по каким-то вот таким вот поводам, знаете. И в жизни... Есть же вот такое вот прощение, когда ничего не сломано. И можно помириться, и все хорошо. Есть прощение, которое ты можешь человека отпустить, но подпустить его больше не можешь. Это предательство.
А это прощение или нет?
Это прощение. Потому что...
А в чем тогда прощение? Хотя прощаю, просто видеть не могу.
Да. И это нормально, конечно, это прощение. Наверное, это, условно говоря, там, ну, представьте, там, мужчина-женщина, допустим, там, женщина изменяет мужчине или мужчина изменяет женщине, там, все. Я не хочу, чтобы ты горел в аду. Я не хочу, чтобы Бог тебя за мою боль отдавал на мучения, условно говоря. Но тебя в моей жизни больше не будет, мы снова не муж и жена. Вот этот момент.
Но допустим, вот смотрите, да, ведь да. И в такой ситуации, хотя Евангелие нам говорит, что это повод, да, точнее, причина для расторжения брака. Но ведь и эта ситуация может быть разрешена прощением полностью.
У кого-то может. У кого-то наверняка может.
Но прощение и в том, и в другом случае происходит.
Ну, наверное. То есть, опять же, простить, но никогда больше не пустить в свою жизнь... Это не значит, что там человек там будет замерзать под дверью.
Понятно.
Вот это все нет. Он живет своей жизнью или она живет своей жизнью. Я живу своей жизнью.
А с дружбой такая же ситуация?
Абсолютно. Абсолютно. Я не знаю, вот лично для себя, опять же, это тоже, можно сказать, я не держу на тебя больше зла, но дистанция меняется. Это не значит, что кого-то можно вычеркнуть из жизни. С кем-то ты просто начинаешь реже общаться. Дружба очень восприимчива, мне кажется, к этому.
Ну, то есть, смотрите, в этой логике, опять сильно заостряю, возвышаю, да, Спаситель мог сказать Петру, я тебя прощаю, более того, я знал, что ты меня предашь, но не апостол ты больше мне. И это было бы прощением?
Мне кажется, это было бы прощением.
То есть не ходи больше за мной?
Да. Но все зависит, наверное, от конкретного человека. Христу же нужен был Петр, а нам нужен был такой камень церкви, чтобы мы потом не спрашивали, почему у нас все время вот так вот церковь стоит и незыблемо. У нас не на Иоанне, единственном убежавшем, церковь основана, а на шатающемся, не на Павле с его видением, не на несколько другом видении Якова, брата Господнего, который там не от 12, но вот все по-другому, а на шатающемся Петре. чтобы потом ни у кого дальше вопросов не было. И
да, здорово.
Здесь, наверное, по прощению. Мне просто сложно. Мы же любим и ненавидим. И, наверное, есть несколько просто стадий. С одной стороны, ты понимаешь, что ты не желаешь мучения этому человеку каждый день. Потом уже там бог с ним, с кем-то помирились за 15 минут. Но все равно всегда да. на каждое да. прощение оно связано с дистанцией.
А вот интересно, любим и ненавидим. А да. вы можете сказать, что вы кого-то ненавидите? Понимаю, что это как это тяжело признаться. Даже
я
если
могу да. совершенно честно сказать, совершенно спокойно сказать и ответственно, потому что иначе это было бы благочестивым лукавством, что я знаю, что такое ненавидеть. Я знаю, что такое любить. Мне повезло в жизни в разных проявлениях. И я знаю, что такое ненавидеть. Когда ненавидеть можно на протяжении многих лет. К счастью, у меня сейчас нет такого обостренного как бы, состояния. Слава Богу, нет. И дай Бог, чтобы не было, потому что это не от нас зависит. А вот, к сожалению, что меня пугает больше гораздо, это ощущение презрения. Вот это гораздо страшнее, оно часто появляется. К очень редким людям, потому что уже получается, что человек что-то тебе сделал, и ты считаешь его ниже себя. Ты считаешь, что его действия не имеют ценности перед Богом, твои-то имеют. Ты же, ну, да. ты же с Христом говоришь. А то, что он мог с Христом говорить в этот день, ты об этом не думаешь. Вот это меня пугает больше сейчас вам, честно скажу. Но любовь – это тепло, даже вот как солнце греет камень. Солнце ушло, а камень еще теплый. Если ты знаешь, что он за тебя умер, и он смотрит, и ты не можешь себе что-то позволить, потому что он за тебя умер. Отцовство, конечно, это бесконечная тревога.
Вы сказали, что, слава Богу, у вас в опыте есть этот опыт любви. А затасканность слова, да, она понуждает нас, как-то один мой гость сказал, определять любовь через что-то еще, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Угу. Вот у вас есть вот это свое что-то еще? Вот любовь – это про это? Или обязательно и про это тоже? Там вот могли бы как-то это попробовать описать?
Да, я боюсь, что я пишу это очень плохо. Для меня любовь – это тепло. Ощущение тепла, который не измеряется зачастую временем и пространством. И проявляется очень по-разному. Но это ощущение тепла. Я приезжаю редко, приезжаю, наверное, там раз в месяц, два раза в месяц там, в Москву, в родной дом. И соприкасаюсь с мамой, которая там ждет и любит. Я ощущаю ее тепло, по-разному, но это отсылка еще к тому, когда там маленьким она меня держала на руках, и я видел, что вижу, что человек любит и ждет. Когда я вижу свою жену, а мы тоже, она тоже там, уезжает на работу в Москву, возвращается, живет на два города со мной. Когда она приезжает, я вижу, что у нее загорается теплом глаза, и от нее идет тепло, вот именно искреннее, нежное, когда вы складываетесь, и вы две половинки. Я сейчас не про эротику говорю, а просто именно про человеческое состояние. Мне тепло, когда я думаю о дочери. И дочери тепло со мной, хотя это ребенок от первого моего брака, и мы видимся тоже реже, чем мне очень хотелось бы. Есть бабушка и дедушка. Вот он, у меня мой дедушка, папин, мой дедушка, мамин папа, Николай Артемович. Чудесный человек, ветеран Великой Отечественной войны. Вот он ушел, мне было меньше 2 лет. Но я физически его помню. Это одно из первых ранних воспоминаний в двух моментах жизни очень хорошо ощущаю. И при том, что у нас такая большая семья, кто-то с кем-то общается, не общается, там и болезненные разводы, что-то. Он оставил о себе такую память, что у всех, там, у моей мамы с папой, которые в разводе, они говорят о нем, они начинают оба блаженно улыбаться. И наш московский дом – это дом им созданный. И вот это тепло, которое остается его любви к семье, который остается, хотя человека нет с нами физически с 88 года. Поэтому, наверное, любовь – это тепло, даже вот как солнце греет камень. Солнце ушло, а камень еще теплый. И какая-то протяженность этого есть.
А вот круг людей, думая о которых, там, находясь рядом с которыми, вы это тепло испытываете, он становится больше, меньше, не меняется?
Он становится больше. Он стал больше. Опять же, он не может быть большим. Очень опасно путать приятельские отношения, доброжелательность. Угу. И где-то, понятно, лезть со стороны там, кого-то, там, популярность в каких-то там узких кругах. Знаете, чем уже круг, тем шире я известен. Но вот мне повезло, потому что вот я вижу, придя на работу, что вот у меня на работе несколько людей, в которых мне очень было удивительно, как быстро меня приняли.
Вы вообще с большим теплом как раз говорите. Я пока об этом не зашел разговор, но я когда готовился, вы с большим теплом говорите о команде, вот о людях, с которыми вы работаете, с большой благодарностью говорите.
Да. Нет, ну там тоже бывают свои перестановки, расставания, они когда-то продолжаются. Но то, как меня приняли сотрудники Новгородского музея, особенно высший эшелон, это невероятно дорого. Это невероятно дорого, потому что, во-первых, такой там коллектив, который приходящие директора не уничтожали, подминали и меняли, а взращивали. Вот у меня очень хорошие предшественники. Для меня очень дорого, что фактически начальник штаба музея, глава моей канцелярии, вы тоже знаете отлично, что это как бы ближайший человек, вы не помните, где вы, и когда вы, и что у вас сегодня должно быть, а этот человек помнит, и все. Вот Ольга Александровна Изепова, это для меня человек, вот это был человек предшествующего директора, который думал увольняться. Там спокойно можно было уйти, между нами как-то так прошло, и я чувствую любовь и заботу, которую я тоже пытаюсь отдавать. Людей вообще надо любить. Это не значит открывать перед каждым душу. Вот это единственное, что на чем мы, наверное, часто обжигаемся и спотыкаемся.
А вот вы сказали, опасно путать любовь с душой. А почему опасно? Это просто так риторические обороты?
Нет, потому что это опасно жить с открытой дверью. Обязательно кто-то наплюет, обязательно обожжешься. И обязательно потратишь время на тех, на кого, наверное, не надо было его тратить.
А есть такие ситуации, да, когда мы, глядя на мир сквозь оптику Евангелия, можем сказать, что мы потратили на кого-то время?
К сожалению, да. Я знаю по себе. И мне очень стыдно за то, что я в жизни тратил очень много своего времени, даром, на людей, на какие-то еще вещи. Но это было время, потраченное даром. И я знаю, что и мне стыдно зачастую из-за того, что какие-то люди на меня свое время и усилия тоже тратили, и получилось, что это тоже все. Ну, плохое слово «даром». Дар подразумевает что-то хорошее.
Да.
Пошло прахом. Вот за это очень стыдно. Время очень дорого. И возвращаясь к теме любви, любовь, наверное, это тоже вот такой хороший индикатор. Любовь – это когда ты хочешь разделять с этим человеком свое время. Оно для тебя становится драгоценным, оно меняется. И, наверное, вот это состояние, когда ты хотел бы еще провести время, ты тоскуешь, потому что больше никогда в жизни времени на этой земле с этим человеком тебе не будет. И тебе от этого очень больно. Вот это, наверное, любовь. Любовь и время связаны.
А вы сказали о том, что вот, ввиду того, что вы сейчас не в Москве, жена на два города живет, я вспомнил, что такая, по-моему, очень распространенная история в голливудских фильмах. Вот есть пара, либо уже семья. И вдруг один, ну, чаще это женщина, получает предложение по работе, и начинается вот эта история. Да. Вот, а это все-таки нечто искусственно созданное? Потому что, ну, получается как, что если мы рассматриваем любовь как жертву, то, по идее, каждый должен пожертвовать, и тогда проблема снимется сама собой. Этот готов уехать, она готова отказаться от работы. Или как это взвешивается? Либо это просто, ну, надо просто принять реальность и жить на два города. И тогда проблема, она... понятно, что это не всегда в бытовом плане, наверное, легко и просто, а может быть, когда-то почти невозможно. Но вот нет ли в этом какой-то искусственности, которых много в нашей жизни, вот этот неизбежный выбор между... Я недавно давал интервью, и там было вот карьера или семья. Почему это неизбежно? Почему неизбежно?
Это какой-то, знаете, отголосок идет еще эпохи просвещения и вот этого извечного такого французского академического конфликта между долгом и сердцем. Но только немножко здесь, наверное, действительно раздуто. Вот. Нет, мы, слава богу, не живем в реальности, там, дьявол носит Прада. Нет, в жизни на два города моя жена Наталья Дмитриевна Корина, она совершенно чудесный человек, она почетный член Академии художеств российской, она искусствовед, и она просто очень золотой человек для меня и близкий. Я вам скажу так, учитывая нашу вот сейчас жизнь, то, что она со мной перебралась и обустраивает там дом и уюты, потом уезжает там на работу и к маме, и потом обратно возвращается. Я могу сказать, что в чем-то есть безусловные плюсы, потому что тоже состояние любви, и это не значит, что ты хочешь жить, как сиамские близнецы. Наверное. Нужна дистанция.
Ну, как вы сказали, время вместе, его же надо ценить.
Его надо ценить, а его невозможно ценить без дистанции. Мы живем все-таки в пространственно-временном континууме, где все взаимосвязано. Я могу сказать так, что даже вот когда вот так вот мы разъезжаемся, сначала очень горько, потом ты думаешь, что да нет, хорошо, можно пару дней как-то просто побыть наедине с собой, это тоже нужно. Потом начинаешь дико скучать. Вот. Потом радостная встреча. Это на пользу идет.
Про отцовство еще хочу вас спросить. Да. Как изменилось ваше самоощущение?
Оно менялось и продолжает меняться, наверное. В один год так получилось, что вот как раз Господь мне дал мою Софийку. Софиечку. И в тот же год он, наконец-то, после всяких там мытарств между кино, там, какими-то там еще историями, Господь привел меня в музей. И как-то направил на интересные мне и вроде как приносящую какую-то пользу не только для меня рельсы жизни. Ощущение очень трепетное, потому что ты понимаешь, что ты больше не имеешь права делать каких-то вещей зачастую. Вот это... К вопросу о реальности человека. Угу. К вопросу о реальности Христа в твоей жизни. То есть то, что если ты знаешь, что он за тебя умер, и он смотрит, и ты не можешь себе что-то позволить, потому что он за тебя умер. А вот здесь точно такая же практически история. Ты понимаешь, что каких-то вещей ты не должен себе позволить, и тебе стыдно вдвойне будет, потому что ты папа вот этой девочки. Ее папа так там, условно говоря, делать не мог. Ее папа должен что-то вот делать. Вот это ощущение. Потом, конечно, поскольку у нас был развод, я безумно жалею то, сколько меня не было рядом. То есть мы виделись, понятно. Никогда не было такого, чтобы мы там не общались, там, естественно. Но я безумно жалею по уходящему детству. Сейчас вот моей девочке 14, и она все-таки, в отличие от многих одноклассниц, еще ребенок. Она очень умненькая, но она еще ребенок. И я держусь за это, знаете, как запоздалая какая-то прилетная птица, которая вот на последний день лета еще успела и пытается вот на всю жизнь это питаться. И самое главное, это мои эгоистические отцовские ощущения. Отцовство, конечно, это бесконечная тревога.
О, да.
Вот это, наверное, самое оно всю жизнь. Чем больше знаешь себя, чем больше понимаешь мир вокруг, тем вот... И я понимаю, что это не закончится, естественно, там, не в 20, не в 30 лет, не в 50. И со временем, когда я стал отцом, я стал меньше сердиться на мою маму, которая спрашивает, там, вот, мне уже сколько лет, там, как ты, там, все ли хорошо, там, все ли у вас нормально, там, поел ли, там, и так далее. Ты понимаешь, что это то же самое. И ты понимаешь, что вот это вот волнуюсь, а дома ли твой ребенок, Это у нас пока живы мы и наши дети. Это будет всегда.
Ну и поскольку прозвучала фраза «чем больше ты знаешь себя», еще один важнейший вот для меня вопрос в этих диалогах. А насколько хорошо вы себя знаете?
Процентов на 75.
А как это взвесить в граммах?
Я думаю, что вот со временем, знаете, вот идет какой-то хороший период остывания, когда ты можешь себе дать отчет, по-настоящему учишься давать себе отчет. Я человек инфантильный большую часть жизни был очень. И, собственно, таким и остаюсь. Но ты начинаешь отдавать себе отчет о своих действиях до того, как их совершить.
А вот в связи с этим вы лучше себя знаете на предмет поведения в ситуации непредсказуемой и, может быть, даже экстремальной? Или все-таки, что может быть гораздо сложнее с точки зрения, я имею в виду, там, поведения, терпения и прочее, выдерживание чего-то долго, на длину?
Во втором плане. Вот выдержки и поведение в жизни.
Вы лучше понимаете, как вы себя поведете?
Да, конечно. Мы сейчас живем в таком удивительном периоде жизни нашей страны, истории, что как кто себя поведет в экстремальной ситуации, когда что-нибудь грохнет или бахнет. Кто-то ляжет на землю и не сможет встать, кто-то побежит, кто-то дернется, но потом остановится, вернется, чтобы там забрать раненого, мы не знаем. Я очень удивлюсь, если человек скажет, что я знаю, как себя поведу, но если это, конечно, там, человек вышел из боевых действий, то, наверное, он знает, у него уже есть этот опыт. Для нас, для всех, можно хлопнуть надутым пакетом громко, там, или собака резко залает. Знаете, я могу испугаться собачьего лая резкого, но это не значит, что я брошу там кого-то, если там побежит стая какие-то там, да. То есть, вот.
Финал у нас, Сергей Павлович. Не знаю, сколько он вам будет интересен, но придумался вот такой. Приходит к вам режиссер, кинорежиссер, и говорит: Сергей Павлович, ну, вы же актер, вы профессиональный, ну вот сценарий для вас просто. Вы читаете, сценарий замечательный, роль, которая вам предлагается, вам очень нравится, время под вас подстроится, вы найдете без отрыва, так сказать, ну или с минимальным отрывом от, насколько это возможно, от производства. То есть можно сыграть. Есть один маленький крючок, но есть нюанс. В этом фильме будет использована цифровая копия, да, Олега Янковского. Согласиться нельзя, отказаться. Где вы поставите знак препинания?
Одним из больших предметов разочарования моей жизни был как раз в том, что я очень люблю Олега Янковского, с детства люблю. А так получилось, что мы жили в одном доме, в разных подъездах.
Но никогда,
кроме как вот издали, там, даже там, не то, что даже поздороваться, а просто, ну, как даже, ну, чтобы лишний раз на себя внимание не брать, я никогда, ну, там, красиво с трубкой выходил, там, уезжал, отъезжал, все. Но никогда вот этого дальнего любования. Мой однокурсник, ему повезло с ним в спектаклях играть в Ленкоме. А для меня это вот этот вот удивительный силуэт остался. Поэтому мне так нравилось предложение, которое вы сейчас озвучили, потому что без отрыва от производства. Музей – это мой дом, а моя семья. Что касается вот такого предложения, я бы сказал нет.
Согласиться нельзя?
Согласиться нельзя. Я принципиальный противник того, чтобы подменять цифры, я категорически против. Искусство должно быть живым.
И за это вам отдельнейшее спасибо.
Владимир Иванович, спасибо вам.
Спасибо большое, Сергей.
Спасибо Павлович. Большое.
Это был Сергей Брюн, а мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через одну неделю.